эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинской мечтой и оппозицией по-разному прочитан ежегодный доклад Евросоюза по правам человека и демократии в Грузии.
Я в этой стране живу и точно знаю, в каком состоянии здесь защита прав человека. Что бы ни писали в докладах, я точно знаю, что в этой стране защиту прав человека опекает суд Мурусидзе Чинчалад.
Москва и Минск пробуют на прочность нервы Варшавы. Воздушное пространство Польши нарушили два белорусских вертолета.
Министерство иностранных дел Республики Польша выразило решительный протест и призвало белорусскую сторону незамедлительно предоставить подробное объяснение инцидента.
Правоохранители самопровозглашенной Республики Абхазия ищут пропавшую жительницу Гальского района.
И на сегодняшний день задержан подозреваемый, ведутся работы соответствующие, но пока неизвестно еще и не установлено местонахождение.
А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Россия в ночь на среду нанесла удар беспилотниками по украинским портам на Дунае. Серьезные повреждения получил порт Измаил. Там разрушены объекты портовой и промышленной инфраструктуры, возникли пожары. Об этом сообщил в телеграме глава Одесской областной администрации Олег Кипер. Информации о пострадавших нет. Позже Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что в результате атаки беспилотника в Измаиле повреждены элеваторы, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения, а также здание морского вокзала. Ведомство опубликовало фотографии разрушенных объектов. В оперативном командовании «Юг» уточнили, что дроны «Камикадзе» были выпущены из Азовского моря и направлены по югу Одесской области. Одновременно украинское ПВО отбивало налет беспилотников на Киев. Глава киевской администрации Сергей Попко заявил, что все воздушные цели, более 10 дронов «Шахет», были обнаружены и уничтожены. Серьезных разрушений и пожаров нет. Информация о пострадавших отсутствует, добавил он. Президент Румынии Клаус Йоханнис в среду обвинил Россию в совершении военных преступлений. Его заявление последовало после обстрела российскими войсками торгового порта Измаил на реке Дунай в границе с Румынией. В результате обстрела пострадали портовая инфраструктура. Город и порт Измаил находятся в Одесской области на левом берегу Дуная. Противоположный берег уже территория Румынии. Агентство Reuters сообщает, что после российского обстрела Измаила мировые цены на пшеницу поднялись на 5%, по данным Чикагской товарной биржи. В устье Дуная после удара по Измаилу скопились суда, которые пока опасаются заходить в украинские порты. Российские государственные СМИ утверждают, что в порту Измаила базировалась военная техника, размещались иностранные военные. Бывшим президентом США Дональду Трампу во вторник были предъявлены уголовные обвинения. Они связаны с нежеланием Трампа признать поражение на президентских выборах в 2020 году, сообщают американские СМИ. Обвинения выдвинуты в рамках расследования, которое ведет спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит. В обвинительном заключении, состоящем из 4 пунктов, говорится, что Трамп вступил в сговор, чтобы не позволить Конгрессу подтвердить победу президента Джо Байдена. Как утверждается в обвинительном заключении, целью сговора была попытка подорвать фундаментальную функцию правительства США – процесс сбора, подсчета и сертификации результатов президентских выборов. По данным обвинения, Дональд Трамп сознательно использовал ложную информацию о фальсификациях в ходе подсчета голосов как повод для давления на официальных лиц в нескольких штатах, призывая их оспорить результаты выборов. Он также якобы пытался убедить вице-президента Майка Пенса признать недействительными голоса выборщиков в нескольких штатах во время сертификации результатов президентских выборов Конгрессом США. Бывшему президенту ставится в вину попытка подорвать права американцев за его действия 6 января 2021 года, когда после митинга с участием Трампа его сторонники штурмовали Капитолий США. Они пытались помешать Конгрессу подтвердить победу Байдена. Президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Лидеры этих стран договорились о визите Путина в Турцию. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на канцелярию Эрдогана. Дата и точное место встречи не уточняется. Кремль опубликовал краткое изложение телефонного разговора между президентами, в котором договоренность о визите не подтвердил. Согласно тексту пресс-релиза, стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в рамках подготовки возможной встречи двух лидеров. Кроме того, президенты обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки, из которой Россия вышла в июне. Эрдоган во время переговоров отметил, что не следует заниматься эскалацией напряженности во время войны. Турецкий лидер подчеркнул важность Черноморской инициативы, согласно которой продовольствие из портов Одессы направлялось на мировые рынки. Путин вновь заявил, что Кремль готов вернуться к соглашению по вывозу зерна из украинских портов, когда будут исполнены все договоренности, касающиеся России.
Эхо Кавказа. Новости.
Авиакомпания Туркменистан объявила о том, что с 1 августа приостанавливает полеты из Ашхабада в Москву и обратно. Переводчик объяснил такое решение воздушной обстановкой в московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится на сайте компании. После отмены рейса в Москву для пассажиров авиакомпании будет доступен перелет по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад. Последние три дня Москва дважды подверглась атакам беспилотников-самоубийц. США ждут, когда европейские чиновники предоставят им окончательный план подготовки по обучению украинских летчиков на истребителях F-16. Об этом пишет CNN со ссылкой на официальных лиц. Обучение планировалось начать в августе. Однако, прежде чем программа подготовки украинских летчиков начнет действовать, США должны ее утвердить. Кроме того, пока не ясно, какие страны предоставят F-16 для обучения, как для самой Украины после завершения тренировок.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Ежегодный доклад ЕС по правам человека и демократии о ситуации в Грузии по-разному прочитан грузинской мечтой и оппозицией. Представители власти обращают внимание на ту часть документа, в котором позитивно оценивается законодательство в области прав человека. Однако их оппоненты больше обращают внимание на то, что сказано в докладе о необходимости усиления работы по исполнению этого законодательства, о реформировании судебной системы и борьбе с коррупцией. Перечисленные проблемы ставят под угрозу предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС, заявляют представители оппозиции и гражданского сектора. С подробностями Мзия Парисишвили.
В ежегодном докладе внешнеполитического ведомства Евросоюза по правам человека и демократии за 2022 год грузинская власть обратила внимание на позитивные оценки, которые звучат так.
В целом в Грузии создана прочная система защиты прав человека, включая законодательные акты и политику, соответствующую международным и европейским стандартам.
Но следующий пассаж партию власти явно не заинтересовал.
Однако в ряде областей необходимо усилить работу по их реализации.
Также отнеслись мечте и к другой части доклада, в котором отмечается, что в 2022 году был достигнут прогресс в реформировании избирательной системы, государственного управления, укрепления гендерного равенства, прав детей и лиц с ограниченными возможностями. Однако представителей оппозиции привлекла вторая часть этого абзаца.
По-прежнему необходимы дальнейшие усилия в области судебных реформ, борьбы с коррупцией, укрепления независимости государственных институтов. Ситуация с правами человека в отколовшихся от Грузии регионах Абхазии и Южной Осетии остается тревожной.
Все обозначенные в докладе проблемы были отражены в 12 рекомендациях Брюсселя, от выполнения которых зависит предоставление Тбилиси статуса кандидата в Евросоюз, напоминают представители оппозиции, критикуя власть за нежелание следовать этим рекомендациям и, значит, рисковать евроинтеграцией. За месяц до нынешнего доклада Брюссель представил промежуточную оценку выполнения рекомендаций. Из 12 пунктов зачет был поставлен лишь по 3. И пункты о реформировании судебной системы среди них не было, отметили в оппозиции, напомнив о введенных в США в апреле санкциях против 3 действующих и 1 бывшего судей. Среди них Леван Мурусидзе и Михаил Чинчаладзе, фамилии которых для оппозиции гражданского сектора стали нарицательными, превратившись в собирательный образ судебного клана. Депутат Бек Халилуашвили не видит повода для радости и в позитивной оценке системы защиты прав человека.
Из доклада следует, что у нас хорошие законы, но их некому выполнять. По обвинению в коррупции четверо грузинских судей попали под санкции, а власти вместо того, чтобы усилить борьбу против коррупции, создали бутафорию в виде антикоррупционного агентства, функции которого не входит расследование фактов коррупции. За этот год мечта еще больше подчинила себе ЦИК.
Лидер Гирчи, депутат Яго Хвичия, тоже скептически относится к оценке Евросоюза о защите прав человека.
Я в этой стране живу и точно знаю, в каком состоянии здесь защита прав человека. Что бы ни писали в докладах, я точно знаю, что в этой стране защиту прав человека опекает суд Мурусидзе Чинчаладзе.
О том, что Мурусидзе и Чинчаладзе были опорой судебной системы и при нацдвижении, и сейчас напомнила бывший представитель этой партии, теперь депутат политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе. При прежней власти суд был в катастрофическом положении, а грузинская мечта эту судебную систему переняла полностью и даже усилила влияние судей Мурусидзе Чинчаладзе. Истинную реформу судебной системы не смогут осуществить ни нынешние, ни бывшие лидеры страны. Для этого нужен другой подход, политическая воля, фильтрация системы и верховенство закона. Пока у нас эта власть, реформы судебной системы не будет. Борьба с коррупцией и совершенствование судебной системы – это проблемы, над решением которых можно работать систематически, считает вице-спикер Гия Вольски, который предпочел обратить внимание на недоброжелательность оппозиции.
В целом оценка очень позитивная, и думаю, эта позитивная оценка, особенно в части защиты прав человека и многих других вопросов, вызвала довольно серьезную истерику оппонентов.
Более жестко отреагировал на критику другой депутат грузинской мечты Алуда Гудушаури.
Большие усилия прилагают группы радикальной оппозиции, чтобы сорвать процесс. Они даже не признают то, что по оценкам Еврокомиссии выполнены 3 рекомендации. Они не могут увидеть позитивные. Эти неудачники – представители радикальной оппозиции. Мы никому не дадим возможности спекулировать на тему, якобы, что страна что-то не сделала для получения статуса кандидата.
Грузинской мечте продолжают настаивать. В ассоциированном трио Грузия – лидер по реформам, и теперь Брюссель должен восстановить справедливость, предоставить в конце года статус кандидата, довольствоваться формальными достижениями, приспосабливать реформы лишь под усиление собственной власти, размывание границы между госинститутами и правящей партией. Все это настораживает и представителей гражданского сектора. Десяток профильных НПО регулярно следит за ходом выполнения 12 рекомендации. Публикация очередного, 5-го по счету статус-метра совпала во времени с докладом Евросоюза. Грузинские правозащитники пришли к тем же оценкам, но в более развернутом виде. После промежуточной оценки Евросоюза в исполнении рекомендаций прогресса не наблюдалось, констатируют правозащитники. Они отмечают, что деполяризация, деолигархизация, реформы судебной и избирательной систем по-прежнему не выполнены. Положительным моментом можно считать в вопросе о свободе СМИ помилование президентом Саломе Зурабишвили, медиа-менеджера Ники Кварамия. Но этот позитивный факт был практически сведен на нет нападками представителей грузинской мечты на журналистов, гражданских активистов и правозащитников. Градус антизападной риторики лишь усиливается, равно как и лояльность властей к России, а теперь и к Китаю. Все это отделяет внешнеполитический вектор Грузии от Евросоюза, отмечает глава НПО Сапарибая Патарая. По нашим подсчетам, внешняя политика Грузии соответствует внешней политике Евросоюза лишь на 28%. Если власть в этом направлении не исправит ситуацию, возможно, мы в технической части получим положительную оценку, но в политической части, которая главнее, нет. Я больше надеюсь на то, что, несмотря ни на что, Евросоюз все-таки подарит нам этот статус кандидата. пыталась сохранить оптимизм Бая Патарая во время презентации «Статус Метра». До очередной оценки Еврокомиссии остается 2 месяца, отмечают представители профильных НПО, и при соответствующей политической воле этого времени достаточно для выполнения оставшихся 9 пунктов или хотя бы снижения градуса антизападной риторики и прекращения нападок на всех тех, кто не думает так, как грузинская мечта. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам дня. Москва и Минск пробуют на прочность нервы Варшавы. После сообщений о перемещении группы наемников ЧВК «Вагнер» к белорусско-польской границе, воздушное пространство Польши нарушили 2 белорусских боевых вертолета. В Минске протест Варшавы отвергли, а глава Беларуси Александр Лукашенко и вовсе предложил полякам сказать ему спасибо за то, что только он стоит между вагнеровцами и польскими городами. Впрочем, белорусский лидер сообщил, что пошутил насчет желания наемников прогуляться на экскурсию в Варшаву. Но в Польше юмор Лукашенко не оценили. Власти страны всерьез готовятся к любым провокациям. С подробностями Владимир Унанянц.
Белорусские вертолеты нарушили польскую границу. 2 боевые винтокрылые машины Ми-24 и Ми-8 с характерной символикой, по данным независимой экспертизы, залетели примерно на 3 километра вглубь воздушного пространства Польши, после чего развернулись и вернулись на территорию Беларуси. Сначала Варшава не подтверждала факт нарушения границы, но после публикации соответствующих доказательств в МИД страны был срочно вызван поверенный в делах Беларуси, а внешнеполитическое ведомство на своей странице заявило, что Варшава требует от Минска немедленных разъяснений.
Министерство иностранных дел Республики Польша выразило решительный протест и призвало белорусскую сторону незамедлительно предоставить подробное объяснение инцидента. Польская сторона подчеркнула, что данный инцидент рассматривается как очередной элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. Польша ожидает, что Беларусь воздержится от подобного рода действий.
В Минске инцидент объяснили очередным оправданием польским руководством наращивания сил и средств у белорусской границы. Как подчеркнули в Минобороны Беларуси, они рассматривают заявление польской стороны в стиле «одна бабка сказала» и подчеркивают, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было. Как нет на польско-белорусской границе и бойцов ЧВК «Вагнер». Президент страны Александр Лукашенко назвал шуткой свое заявление недельной давности о стремлении наемников, которые сейчас находятся в Беларуси, отомстить Польши. На встрече с Владимиром Путиным 23 июля Лукашенко говорил, что вагнеровцы просятся на Запад, на экскурсию в Варшаву и в Жешув, чем стали напрягать его. Лукашенко утверждал, что вагнеровцы якобы хотят отомстить Польше за бои в Бахмуте, где использовалась польская техника. Эти слова вызвали тревогу в соседнем государстве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более 100 наемников ЧВК «Вагнер», дислоцированных в Беларуси, переброшено в район Сувалкского коридора, соединяющего эту страну с Калининградом. Ленинградской областью России.
Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 наемников группы Вагнера.
Сейчас ситуация становится еще более опасной. У нас есть информация, что более 100 наемников группы Вагнера движутся в направлении Сувалкского коридора, недалеко от Гродно в Беларуси. Почему они это делают? Безусловно, это шаг в направлении дальнейших гибридных нападений на польскую территорию. Скорее всего, они будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на польскую территорию и дестабилизировать Польшу. Предположительно, они также попытаются проникнуть в Польшу, притворяясь нелегальными мигрантами, и это создает дополнительные угрозы.
Będą starali się do Polski przejść, przeniknąć, a to stwarza dodatkowe ryzyka.
Лукашенко в ответ заявил, что слова Моравецкого не более чем домыслы польских властей, а он, Лукашенко, воевать не хочет.
Друг, слышу, недавно взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались только для того, чтобы передать боевой опыт бригаде, которая сосредоточена в Бресте и в Гродно. Я должен учить своих военных. Потому что армия, которая не воюет, это наполовину армия. Вы тоже это прекрасно понимаете. Воевать я не хочу. Я не хочу, чтобы гибли наши ребята. Поэтому надо их учить. Вот они и передают свой опыт, посоветуют, что-то скажут, очень довольны нашими воинами.
Но хотя Лукашенко и подчеркнул, что ему тысячу лет не нужен Сувалкский коридор, все же не удержался от очередных угроз.
Я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются нам на экскурсию в Жешу сходить. Почему? Потому что техника и вооружение шли с Жешува, там, где воевали под Артемовском, Бахмутом эти вагнеровцы. И там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. И пусть еще скажут Беларуси, и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. Это ребята, заряженные на войну, обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что, простят, не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо.
Само ЧВК «Вагнер» пока усиливаться не намерено, во всяком случае официально. Компания приостановила работу региональных центров по вербовке наемников. В объявлении утверждается, что такое решение принято в связи с наличием большого кадрового резерва. Основатель группировки Евгений Пригожин информацию подтвердил.
В настоящий момент время открытия центров по набору пока не определено. Для того, чтобы не было секретов и закулисных разговоров, я сообщаю, ЧВК «Вагнер» продолжает свою деятельность в Африке, а также в подготовительных центрах в Беларуси. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор. Однако будем крайне благодарны вам, если вы будете находиться с нами на связи, и как только родине потребуется создавать новую группу, которая сумеет защищать интересы нашей страны, мы, безусловно, займемся набором.
Масло в огонь подлил президент России. Владимир Путин в очередной раз поделился с окружающими своим видением истории и намекнул Варшаве, что ее территориальная целостность – вопрос, который можно трактовать по-разному.
Польша была брошена западными союзниками на съедение германской военной машины и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним.
И несмотря на то, что Вашингтон и Брюссель неоднократно подтверждали, что готовы выполнить пятую статью Североатлантического договора, подразумевающую коллективный ответ на нападение на любого члена НАТО, в Варшаве, к словам российского лидера, отнеслись предельно серьезно. В Польше прекрасно помнят инцидент 15 ноября 2022 года, когда во время российской ракетной атаки на Украину на территории Польши вблизи границы с Украиной произошел взрыв в районе села Пшеводув, в результате которого погибли два человека. Поэтому граница с Белоруссию усиливается, и польские власти, очевидно, намерены четко следовать совету древних римлян. Хочешь мира – готовься к войне. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». К сообщениям из Сухуми. Правоохранители самопровозглашенной республики Абхазия ищут пропавшую жительницу Гальского района Натью Бахтадзе. Уже известно, что арестован подозреваемый, его имя в интересах следствия не разглашается. О том, где находится девушка, пока информации нет, но, по словам одного из парламентариев, есть оперативная информация, которая позволяет надеяться, что в ближайшее время преступление может быть раскрыто. С подробностями Елена Заводская.
Первой о пропаже дочери Нати Бахтадзе сообщила в социальных сетях ее мама Иамза Агумава. Она обратилась с открытым письмом и просьбой о помощи к президенту Абхазии Аслану Бжане, к омбудсмену Анас Кишмария и к депутату Тимуру Шергелия. Тимур Шергелия проинформировал о том, как развивалась ситуация после обращения к нему Иамзы Агумава.
Гражданка Агумава Ямзе обратилась ко мне 28 числа, примерно 9 часов вечера, и сообщила о том, что ее дочь Бахтадзе Натия вышла с дому примерно в 6 часов вечера и не вернулась. Естественно, я сразу отреагировал, позвонил в Министерство внутренних дел, позвонил в прокуратуру, также в службу безопасности для того, чтобы выехать на место и подробности, чтобы узнали и отреагировали. Соответственно, службы, компетентные органы выехали туда, на место, начали выяснять обстоятельства, и выяснилось, что она действительно вышла с дому примерно в 6 часов, и с того момента телефон ее выключился, и, в общем, ее местонахождение невозможно было установить. Ну вот несколько дней, в общем, в субботу, в воскресенье этим делом занимались, оперативно-следственная группа работала. Естественно, заявление матери тоже было о пропаже дочки. И на сегодняшний день есть, в общем, задержан подозреваемый, ведутся работы соответствующие, но пока неизвестно еще и не установлено местонахождение. По этому факту уже собраны соответствующие материалы на возбуждение уголовного дела.
А самой девушке ничего не известно, и арестованный он тоже ничего не рассказывает, да?
Знаете как, есть там серьезные наработки у оперативно-следственной группы. Сейчас я не хочу забегать и что-то говорить, но в интересах следствия. Но компетентные органы, как положено, работают. Я думаю, что в ближайшее время преступление будет раскрыто. А так, в данный момент, пока не знаем местонахождение устанавливаемого. Я там непосредственно выезжал туда, общался с матерью, общался с близкими родственниками. И есть, конечно, моменты, на что нужно отреагировать, на что нужно внимание. Я думаю, что компетентные органы отработают как положено, и в ближайшее время мы получим результат.
Вы на связи, да, с родственниками?
Я на связи, я, да, только что выехал оттуда, сейчас общаюсь с родственниками. Я вижу, что люди, которые занимаются, делают все возможное для того, чтобы раскрыть это преступление.
А девушка жива, не жива, тоже ничего об этом не можем сказать.
Не да, нету пока никакой информации, абсолютно ноль.
Скажите, пожалуйста, Тимур, мама в каком состоянии, как вообще?
Ну, мать педагог, она с послевоенного периода постоянно проживает на территории Абхазии, работает преподавателем в средней школе. Сама дочь Бахтадзе Натия тоже с высшим образованием работала в средней школе города Дал, преподает русский язык и литературу. Нормальная семья. Я ничего плохого за них не слышал. Пользуются уважением, доверием среди родственников в районе, в обществе, в коллективе.
Специалист информационного отдела аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии Шарида Тужба прокомментировала ситуацию и обращение Иямзы Агумава к уполномоченной Анас Кишмария.
В пятницу 31 июля было опубликовано открытое обращение жительницы города Гал Ямзы Гудаевны Агумава к властям Республики Абхазия, в том числе к уполномоченному по правам человека в связи с исчезновением дочери Нати Бахтадзе. И как только об этом стало известно аппарату уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия, Анас Кишмари связалась с руководством правоохранительных органов страны для получения информации, после чего выехала в город Гал к Ямзе Агумава. Об исчезновении Бахтадзе стало известно в пятницу 28 июля. С первых дней поиском пропавшей занимаются абхазские правоохранители. Вместе с тем мы отмечаем появление всевозможных слухов, однако догадок и домыслов, которыми пользователи социальных сетей, не стесняясь, делятся в сети интернет. Хотелось бы попросить проявлять сдержанность в эмоциях и ориентироваться только на официальную информацию, тем более, когда речь идет о судьбе человека и переживаниях родных и близких пропавшей девушки.
Шарида Тужба сообщила, что Анас Кишмари находится на связи с руководством правоохранительных органов, которые прилагают все имеющиеся в их распоряжении силы и средства по поиску Натии Бахтадзе. Представители правоохранительных органов заверяют, что располагают определенной оперативной информацией, но она не подлежит огласке в интересах следствия. Появившаяся информация о том, что Натия Бахтадзе жива и вернулась домой, на данный момент не соответствует действительности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В студии работает Кеки Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей. Его представит Вадим Дубнов.
Большинство граждан Грузии не поддерживают заказные провокации против России, которые устраивает радикальная грузинская оппозиция по требованию западных спонсоров, конец цитаты, утверждает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя протесты, состоявшиеся в Грузии несколько дней назад в связи с заходом в Батуми круизного лайнера с российскими туристами, дипломат отметил, что подобные действия – очередная заказная акция, которых в стране проводится немало по разным темам и в контексте России, и в контексте каких-то внутренних событий, конец цитаты. По его словам, люди, совершающие подобные акции, представляют не население Грузии, а своих заказчиков. Внутри страны эта акция поддержки не имела. Мы получаем большое количество обращений грузинских граждан, которые говорят о том, что для них это хамская провокация, неприемлемо, что они к ней, как страна, не имеют отношения, от нее отмежевываются, отметила Захарова. Она также говорит, что посол США в Тбилиси Келли Дегнан напрямую учит граждан Грузии, как им жить. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Джани выразил готовность приема лайнера «Астория Гранде» в Абхазии и пообещал теплый прием для российских туристов. Республика заинтересована в расширении туристических услуг, а с учетом географических возможностей обслуживание круизных лайнеров в летний период рассматривается как наиболее перспективное, сказал Джани ТАСС, комментируя акции против российских туристов в порту Батуми. По его словам, Сухумский морской порт технически готов принимать суда типа «Астория Гранде». С радостью приглашаем к нам в Абхазию и обещаем теплый прием российских туристов в духе абхазского гостеприимства, добавил он. Бжания привел в пример начало круизного сообщения между Сочи и Сухуми, которое осуществляет лайнер «Князь Владимир». Если мы достойно встретили лайнер «Князь Владимир», то и лайнеру «Астория Гранде» вполне найдется место. 23 июня состоялся тестовый рейс круизного лайнера «Князь Владимир». На борту судна были представители туркомпаний, которые изучали экскурсионное направление, и 96 членов экипажа. 30 июня «Князь Владимир» вошел в Сухумский порт со 72 пассажирами на борту. С 30 июня по 11 сентября планировалось осуществить 10 круизов. Общественный деятель Аслан Кабахи сказал, что маршрут из Сочи в Абхазию заведомо провальный проект. Экспорт и реэкспорт американских автомобилей из Грузии в Россию с 1 августа ограничены. Об этом сообщили в службе доходов Минфина Грузии. Ведомства также говорят, что экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей импортированных стран Евросоюза будет ограничен с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций Евросоюза. Согласно нему, утвержденному 23 июня пакету, в России запрещено вводить автомобили с объемом двигателя более 1900 кубических сантиметров, а также все электрические и гибридные автомобили. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили ранее выразил надежду, что реэкспорт автомобилей в Грузию не прекратится. По его словам, торговля легковыми автомобилями является важным источником дохода для Грузии. В Госдепартамент США прокомментировали планы властей самопровозглашенной Республики Абхазия передачи Сухумского аэропорта российскому инвестору. Соединенные Штаты считают аэропорт Сухуми частью воздушного пространства Грузии. США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности Сухумского аэропорта было подписано в Санкт-Петербурге. Жителям Крыма с российскими паспортами, прибывшим 31 июля в Батуми на круизном лайнере «Астория Гранде», не позволили выйти на берег. Об этом «Эхо Кавказа» рассказал пассажир корабля Валерий Молчанюк, который отправился в круиз из Сочи вместе с женой и детьми. Сам Молчанюк с грузинскими пограничниками не общался, так как право пересечь границу все пассажиры круизного лайнера получают при помощи туроператора. Пассажир «Астория Гранде» рассказывает, что у него и членов его семьи российские паспорта выданы не в Крыму, а в Краснодарском крае. При этом, по его словам, у детей в паспортах указано место рождения – Крым, Россия.
С кратким региональным выпуском новостей был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Кинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Акции протеста в Батуми, связанные с двумя заходами в порт круизного лайнера «Астория Гранде» с российскими туристами на борту, вызвали крайне резкую негативную оценку грузинской власти. Для оппозиции и многих жителей страны появление гостей из России в разгар войны в Украине стало вызовом. О двух разных восприятиях этих событий Вадим Дубнов говорит с гостями не круглого стола, политологами Заалом Анджапаридзе и Гилой Васадзе.
Зал. Мы в редакции затруднились перевести грузинское слово, которым Ираклий Кабахидзе обозначил свое отношение к протестующему Батуми. То ли невежество, то ли дикость, то ли что-то еще. Как бы вы охарактеризовали все то, что происходило?
Ну, я бы это охарактеризовал как своеобразное, так сказать, игрище патриота, потому что все, что мы увидели в Батуми, это было продолжение серии аналогичных акций, которые предпринимали практически те же люди, которые и раньше протестовали против приезда россиян. Это было несколько, так сказать, месяцев назад. Это уже апробированная методика единого национального движения, чтобы как-то вот обозначить себя как главную антироссийскую силу Грузии. Ну и, конечно же, попытка сыграть на эмоциях людей. И эти эмоции вполне понятны всем, потому что в силу ряда причин, сейчас не буду вдаваться в детали, в Грузии, естественно, присутствует антироссийское настроение среди значительной части общества. Ну и политическая партия пользуется и тем, чтобы как-то вот нарастить свой политический капитал. Дело в том, что акция в Батуми получилась не очень-то многочисленной, насколько мне известно. Это подтверждено документально. Там от силы собралось, значит, примерно 300 человек. Если учесть население Батуми, это 155 тысяч, и там участники в основном были, так сказать, представители партийного актива и связаны из разных регионов. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что эти люди раньше как-то вот не очень-то протестовали против интенсивного переезда российских туристов, число которых в Грузии возрастало за геометрической прогрессией последние годы. Но вот почему-то решили, что вот именно сейчас излить свои чувства. Понятно, а почему хотели создать, на мой взгляд, какой-то информационно-пропагандистский шумок, который сейчас они пытаются поддерживать с помощью своих контролируемых СМИ. Ну, я думаю, что вполне оправданная критика тех, которые посчитали, что этой акции они нанесли некоторые ущербы имиджу Грузии как туристической стране. А потому что кадры этой акции протеста были широко растиражированы через СМИ, ее увидели как в Грузии, так и за рубежом. И надо полагать, что сейчас многие, те, которые, видимо, намеревались переехать в Грузию, может быть, так сказать, изменили свое решение.
Гела, понимая все эмоции, понимая все мотивы, не было ли в этом какой-то чрезмерности, да, какой-то избыточности, в том числе и политического свойства?
Давайте все-таки разделим само явление и реакцию на него. Три составляющие. Первое — это эмоциональная составляющая. Понятно, что в данном случае для Большинство жителей Грузии, наличие людей, которые сходят с корабля и говорят, что мы были в Абхазии, мы никого не захватывали, мы от вас Абхаз защитили, вы хотели их уничтожить и так далее. Это эмоциональная травма, и данная эмоциональная травма является признаком здоровой психики. Поэтому эта эмоциональная составляющая, она есть, и от нее никуда не деться. Политический аспект, о котором говорил зал, он тоже присутствует. Стихийных акций не бывает. Любая акция, она организована определенной политической силой. И то, что оппозиция в данном случае организует политическую акцию, это вполне нормально. И по поводу численности, ну я сейчас не берусь говорить, сколько людей было и сколько не было, но а что такое многочисленная акция по поводу прибытия одного туристического лагеря? Ну и есть еще глобальный аспект, который, на мой взгляд, очень важен, на который мало кто обращает внимание. Российское руководство превращает Грузию в инструмент гибридной войны против Грузии, прежде всего, Украины и всего свободного мира. В чем заключается этот инструмент гибридной войны? Ну, понятно же абсолютно, что сейчас Россия оказалась в изоляции от стран, которые представляют из себя в техническом, технологическом, финансовом, политическом и во всех отношениях рядовую часть мира. Все разговоры о том, что кто-то Россию поддерживает, это разговоры на уровне догадок. И вот в этих условиях Грузия страна, которая сама подверглась агрессии и до сих пор подвергается агрессии. До сих пор два региона Грузии оккупированы. До сих пор у нас сотни тысяч беженцев. Она очень хороший пример для всех остальных. Посмотрите, с Грузией мы, в принципе, сделали то же самое, что с Украиной, но только в меньших масштабах. И что? И все нормально. Вот у меня спрашивали, какая разница, пешком придет турист на самолете или на корабле? Если он приплывает на корабле другой страны, никакой разницы. Но если это с большой помпой открывают авиасообщение, и если с большой помпой сообщается о том, что российский корабль зашел в Батуми, то это элемент гибридной войны, который вредит прежде всего нам. И, наконец, про имидж Грузии как туристической страны. Многие туроператоры сегодня жалуются, что их доходы упали. Почему упали вдруг доходы у туроператоров? Ну, столько же россиян приехало. Потому что европейский турист, даже арабский турист, очень сильно сократился. А российский турбизнес, который здесь существует, ну, создали релоканты свои замкнутые экосистемы, сами приглашают, сами сдают квартиры, сами все делают. Причем, учитывая то, что это все не облагается налогами, то для Грузии, конечно же, есть плюс все равно, для экономики есть плюс, что заходит валюта, но этот плюс, он явно не перекрывает те минусы, которые есть.
Зал, ну вот, можно действительно по-разному относиться к закону об оккупированных территориях, о посещении Абхазии, но тем не менее закон действует. И он действует в отношении очень многих гостей, которые приезжают в Грузию. А почему так снисходительно была власть к гостям в Батуми?
Я, наверное, вряд ли могу ответить за власть, но, на мой взгляд, с точки зрения аналитика, конечно, можно было бы провести более тщательную проверку тех, кто нарушил закон об оккупации. Насколько неизвестно, из СМИ только лишь одна пара, которая сошла из лайнера, заявила, что они были в Абхазии, и это то, что они защитили Абхазию от посягательства Грузии и так далее. Потом это было растиражировано и, конечно же, вызвало всплеск негативных эмоций. Я не могу сказать, все ли пассажиры, которые были на этом лайнере, они нарушали или не нарушали закон об оккупации. Но то, что я могу сказать со своей стороны, соблюдение этого закона на территории Грузии, я думаю, что все-таки оставляет желать лучшего. Я бы на месте государства был бы построже с выполнением этого закона.
А вы сказали, что всего одна пара призналась в посещении Абхазии. С формальной точки зрения, вроде бы придраться нечего, да? Ну, действительно, пришел корабль. Но понимали, что там какая там атмосфера, какие там артисты, какие там настроения. А что это приехал даже не только русский мир, да, условно говоря, то, что называется, а ну, в какой-то степени советский мир, который приехал с нашу советскую Грузию. Вот это было известно заранее. А как вы думаете, почему власть не испугалась этого?
Ну, я думаю, что наша власть, исходя из весьма уязвимого положения Грузии, военного, политического, стараются сделать все для того, чтобы не портить отношения с Россией, не раздражать Москву. Да, конечно, в Грузии бытует мнение, что те люди, которых вы сейчас назвали, являются носителями российской мягкой силы и составной частью этой самой гибридной войны, которую Россия ведет против Грузии. Но вот те термины, лозунги, которые у вас очень обильно рассыплет оппозиция, что идет якобы обрусение Грузии, это никакой фактологии это не подтверждается. И служит лишь для того, чтобы взыграть на эмоциях людей. А знаете, что вообще Грузии очень легко продать эмоциональную правду, которую люди воспринимают больше и лучше, чем рациональную правду. Поэтому вот эти термин, что вот идет гибридная война, что Россия пытается вернуть Грузию под свое лоно. Да, возможно, такие намерения у них есть, но пока что каких-то явных признаков того я лично не вижу, несмотря на то, что российская экономическая активность в Грузии выросла, но она не выросла до такой степени, что мы могли говорить о каком-то серьезном российском влиянии в Грузии.
Гилар, ну я еще раз говорю, я понимаю все эмоции, да, я понимаю все, что чувствуют люди, видя и корабль, который приплыл, и людей, которые на нем приплыли, и то, что они говорят. Но, с другой стороны, нет ли действительно риска перерастания вот этих эмоций, какие-то проявления действительно, коллективные ненависти? Но нет ли действительно опасности, что все это может перерасти в реальную ненависть по этническому признаку?
Ну, в реальную ненависть по этническому признаку это не перерастет никогда. У нас это не переросло на самом пике в августе 2008 года. Более того, у нас есть наши русские, которые грузины. Не наши абсолютно. Поэтому говорить об этничности вообще тут, я считаю, некорректно. Что касается закона, закон в том-то все дело, что не действует. И нужна не проверка какая-нибудь часть. Нужен простой вопрос на въезде. Вопрос про оккупацию. Вот согласен человек, что Грузия оккупирована? Пусть подпишет соответствующую бумажку и въедет. А если он не согласен, то что он здесь делает? И еще раз говорю, не люди представляют из себя угрозу. И политический, и эмоциональный аспект, он не столь важен, как бы не считать. Представляет из себя угрозу сам факт прихода русского корабля и русских кораблей. Представляет из себя угрозу то, что фактически расширяется вот то поле, которое должно быть сужено в силу того, что... Я уже не говорю про глобальный аспект, я уже не говорю про то, что творит Россия в Украине. Чисто по отношению к Грузии, что два региона у нас оккупированы, и то, что по факту есть люди, и еще раз повторюсь, сотни тысяч, которые просто лишены возможности вернуться в свой дом. Тогда мы должны сказать, ребят, ну давайте тогда откажемся от этого всего. И тогда уже можно будет строить нормальные отношения с Россией. А так нормальные отношения с Россией нельзя. И последний аспект. Когда мне говорят о переориентации внешнеполитического курса Грузии, я улыбаюсь. Потому что переориентировать внешнеполитический курс Грузии невозможно. В силу того, что общественное настроение, лидеры общественных мнений, большинство, подавляющее большинство и так далее, стоят на абсолютно четких позициях. С этой Россией, с этим российским руководством, ну, невозможно строить цивилизованные отношения, и они никогда не признают того факта, что они были неправы и не отойдут на международно признанные границы, скажем так, как внешнее проявление, со всеми вытекающими из этого последствиями. А общество изменить невозможно. Но в то же самое время сейчас для России молчание – это действительно золото. И каждый вот такой шаг, как заход корабля, это тоже очень большой актив для российского.
А общество устроено, по-вашему, так однозначно? Есть вопросы, по которым, в общем, очень многие действительно придерживаются позиции, что мир важнее солидарности с Украиной.
Есть вопросы, по которым общество устроено однозначно, и по которому есть, ну, однозначный ответ. У кого бы вы ни спросили бы, он ответит, может быть, искренне, может быть, не искренне, но все равно ответит так. Это вопросы по оккупации, это вопросы о возвращении оккупированных территорий, и это вопросы, связанные с тем, как Грузия должна себя позиционировать в современном мире. То есть это не то, что записано в Конституции. Это наш институциональный выбор. Ну, действительно, но Грузия – это Европа, и от этого никуда не деться. Это, скажем, тот факт, который давным-давно осознан подавляющим большинством нашего общества. Есть отдельные случаи. И давным-давно – это та константа, которую, я уверен, можно поломать только поколенчески. То есть должны смениться поколения, причем должно смениться то поколение, которое сегодня является очень молодым. При условии, что не будет жесткого сопротивления. Оно будет.
Зал, я понимаю, что с одной стороны иногда корабль
который приплыл в Батуми, это всего лишь корабль, который приплыл в Батуми. Но, с другой стороны, он приплыл на фоне очень долгого контекста. Это вплетается в ткань очень большого количества решений. Это все, в чем меняет грузинскую власть, в том, что она переориентируется, все то, о чем говорил Гел. И это действительно выглядит как бы продолжением этого процесса. Насколько Грузия может себе позволить такой процесс? Насколько она может идти в Европу, не проявляя солидарности с Украиной, выстраивая такие отношения с Москвой?
Очень такой животрепещущий вопрос. Ответа на этот вопрос ищут, скажем, многие в Грузии. Я бы сказал, что нынешняя политика правящей партии Грузии, в том числе в отношении Европы и Украины, во многом объясняется тем положением, в котором оказалась Грузия. Как я уже упомянул, это весьма уязвимое положение, при том условии, что Грузия не имеет никакой гарантии защиты от своих партнеров ни со стороны США, ни со стороны Европы, потому что она пока еще, увы, не закрыта зонтиком безопасности. Соответственно, она не может себе позволить то, что могут себе позволить, скажем, страны НАТО или Европейского Союза в отношении России. И наши политики неоднократно объяснялись по этому поводу перед своими европейскими, американскими партнерами, и некоторые сознательные политики там на Западе понимают это положение Грузии, но тем не менее, все-таки учитывая вот весь этот контекст, вот геополитический, у них все-таки складывается такое впечатление или желание, чтобы эта Грузия была более активна в поддержке Украины. Я их понимаю, геополитическая конъюнктура, наверное, диктует такую позицию. Но, увы, Грузия не может себе позволить сделать большего, чем она делает для Украины на сегодняшний день. Она поддерживает Украину на всех международных форумах, она оказывает посильную гуманитарную помощь, но, увы, сделать большего Грузия в силу уже названных причин делать не может. Да, я понимаю, что это выглядит непопулярно и в глазах грузинского общества, и в глазах Запада, но власти избрали для себя этот путь, и, насколько я могу судить по опросам, большинство жителей Грузии одобряют эту политику, что власти сохраняют мир и стабильность на грузинской земле, даже ценой непопулярных решений.
Гела, вот Зал, кажется, проговорил эту важную мысль, мне кажется, что, с одной стороны, он назвал эти решения непопулярными, а с другой стороны, они пользуются поддержкой достаточно большого количества избирателей, что важно за год до выборов. А оппозиция? Что может противопоставить этому? Ее позиция понятна. Ее позиция морально оправдана, скажем так. Но что она может противопоставить технологически понятно, технологически эффективно?
Вадим, ну вы знаете, мое отношение к оппозиции, оно выражается, я прошу прощения за такую легкость слога, обнять и плакать, если я когда смотрю на нашу оппозицию. Но вот тут очень важный момент поднял Зарал, и я абсолютно согласен с ним по поводу гарантий. Действительно, вот вся история Грузии, в силу того, что мы компактны, говорит мой друг Гела Бежуашвили, он говорит, Гела, не называй Грузию маленькой страной, мы компактная страна. Ну, вот хороший термин. Все это время мы как раз-таки и бьемся над тем, чтобы получить эти самые гарантии. И самое обидное во всей этой истории то, что вот именно сейчас, вот то самое время, когда, на мой взгляд, объективно, можно было бы эти гарантии и получить. Ведь хорошо известный факт, что Запад, коллективный Запад, Вашингтон, Брюссель, в данном случае их всех объединили, раздражала слишком активная позиция Грузии при прошлых властях. По понятным причинам раздражала. С 2012 года абсолютно устраивала политика Грузии не раздражать нас. Но вот после 2022 года ситуация изменилась. И как раз-таки после 2022 года мы имеем исторический шанс получить эти гарантии. Мы имеем исторический шанс, тем более сейчас, наблюдательно, когда действительно роль и значение региона Южного Кавказа, и в данном случае я говорю уже, это не оценка, это информация, возросла в разы, мы имеем все возможности получить эти гарантии. И вдруг в этот момент мы говорим, что вот у нас нет гарантии, и поэтому у нас нет столь активной политики. Это самое обидное на самом деле. именно слово «обидно».
Мой коллега Вадим Дубнов беседовал с гостями «Некруглого стола», политологами Заала Манджапаридзе и Гелой Васадзе. «Некруглый стол». И последний материал нашей программы. Летний отдых детей школьного возраста вот уже не одно десятилетие является проблемой в Абхазии. Но в этом году, как рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария, ситуация в самопровозглашенной республике все же изменилась к лучшему.
Одна из самых распространенных тем школьных сочинений, что называется «Всех стран и народов», «Как я провел это лето», которые обращаются обычно в сентябре. И если поколения советских школьников очень часто делились в них своими воспоминаниями об отдыхе в пионерских лагерях, то сейчас детских лагерей на постсоветском пространстве стало неизмеримо меньше, в Абхазии особенно. Последние годы работающим родителям, которым не с кем оставить детей младшего и среднего школьного возраста, скажем, в Сухуми, оставалась возможность определять их частные платные лагеря, такие как «Улыбка», «Альфа». Но это все были мини-лагеря дневного посещения с весьма ограниченным количеством детей. В этом же году, вчера, завершил работу детский лагерь «Апейпс. Будущее». Его работу в июле организовали сотрудники и волонтеры благотворительной общественной организации «Киарас» при поддержке Сухумского офиса детского фонда ООН «ЮНИСЕФ». Лагерь размещался в общежитии Абхазского госуниверситета, и в нем отдыхали и развивали творческие навыки в течение 2 недель 30 детей из разных районов Абхазии, находящиеся под социальным сопровождением службы социальной поддержки детей и семей и организации «Киарас». На бесплатное содержание детей перешел и лагерь дневного посещения, функционирующий уже почти 2 десятка лет при Сухумской общеобразовательной платной школе «Альфа». При этом количество детей в нем значительно увеличилось. Как рассказала сегодня «Эхо Кавказа» директор школы Фатима Даутия, произошло это благодаря поддержке государства.
Этот проект уникален тем, что он полностью на финансирование государства и фонда социального страхования и охраны труда. И он направлен на создание условий для погружения в язык на 10 дней, пока мы так вот поставили себе задачу. Вот порядка 800 человек смогли погрузиться в эту тему. Я смело могу сказать, уже 4-й поток заканчивать, уже никаких других заявлений нет, да, то есть всех, кто к нам обращался, мы имели возможность принять.
То есть это каждый поток по 200 человек, да, получается?
Первый поток было чуть меньше, потому что мы реально планировали, чтобы это было там по 160 детей, а потом, когда у нас появились заявления, мы обратились в фонд социального страхования, и нам удалось увеличить контингент. Беспрецедентную поддержку получили.
Перейдем к теме языкового погружения. Вот по телевизору ты вот выступала тогда. Но была задумка как бы привлечь сельских детей, чтобы они говорили бы по-абхазски и вовлекали бы городских. Но, насколько я понял, в этом году сельских не получилось привлечь. И...
Не получилось. Там нужна другая финансовая поддержка и привоз детей, круглосуточное содержание и так далее. Мы, в принципе, могли бы это сделать. Но я вообще считаю, что незаслуженно мы обидели регионы. Очень многие звонили. Но я знаю, что у нас в этом лагере были дети, которые оставались у родственников вместе со своими двоюродными братьями и сестрами, они попали в этот лагерь. Вот вы знаете, удивительная ситуация. У детей есть знания. Реально дети знают предмет. Это видно по нашим занятиям. Но они на языке не говорят. вытесняется бытовой абхаз. Мы все-таки надеемся на то, что вот идея проекта, она будет поддержана и на следующий год. Есть спрос на вообще организацию детского отдыха, и есть спрос на организацию детского отдыха с погружением в абхазский язык.
Продолжается сейчас и второй поток из двух подросткового лагеря при Сухумском доме юношества в высокогорном местечке Аватхара. Вот что рассказала нам сегодня заместитель директора СДЮ Аида Ладария.
Дом юношества проводит лагеря оздоровительные, палаточные. На Аватхаре уже 20 лет. Проводится в рамках разных проектов. Последние 8 лет это лагерь, который проводится в рамках нашего проекта, который мы делаем в партнерстве с ЮНИСЕФ. Проект называется «Молодежное участие и развитие в Абхазии». В нем 18 школ в Абхазии. Лагерь проводится в два потока, 36 ребят, это старшеклассник, первая смена 36 и вторая смена 36. Ходят в походы, они там проводятся с ними занятия, и они учатся вот защищать природу нашу, мысль. Они очищали источник. То есть это и краеведческий, и оздоровительный, и познавательный, и воспитательный, потому что они в суровых, некомфортных, да, так скажем, условиях познают себя, они так раздруживаются, просто ужас какой-то, плачут, когда расстаются.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.